Добрый вечер, это программа 2024, меня зовут Виталий Дымарский, представляю сегодняшнего своего собеседника, гостя нашего эфира, Александр Эткинд, профессор Центральноевропейского университета. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Виталий.
Ну, сегодня попробуем начать говорить о науке. На фоне войны, вроде как бы все не до этого было. Но нашей общественности, в частности, патриотической общественности, уже не имется, и уже про войну забыли. Уже война идет на научных фронтах теперь. Здесь вот недавно в Институте философии такое было покушение на приватизацию, значит, определенной группы людей Института философии во главе с вдовой Зиновьева, да, но это получило некоторое свое, даже не продолжение, то, что там, чего было продолжение, сейчас уже непонятно, но в связи с тем, что завершились президентские выборы, то должна вступить в силу программа, о которой докладывал председатель Государственной Думы господин Володин президенту, и эта программа, видимо, была утверждена, программа дезападнизации. Ну, понятно, обоснование там понятно, все вокруг недружественные, вот, нам нечего делать. Меня интересует, вот просто вы человек ученый, вы в университете, там, вот в этих самых западных, от которых надо дезападнизироваться. Как вообще в 21 веке можно строить какие-то научные планы? Да? Как наука вообще может существовать в таких национально очерченных границах? Да? Как ее можно ли изолировать науку? Ну, то есть можно, конечно, все можно угодно сделать, но насколько будет, может ли быть эффективной вот такая ограниченная наука?
Ну, вообще, поскольку речь идет о философии, вопрос довольно трудный. То есть, как это, что значит вообще философия, может ли она быть эффективной? Вот, например, если он какие-нибудь кораблестроители или ракетостроители, если они изолированы от окружающего мира, они точно не могут быть эффективными. То есть их можно там поставить границы и все такое, но все равно будут шпионы, и, значит, которые будут воровать чужие секреты и потом методом обратного инжиниринга строить эти корабли и ракеты. А философии как бы нету такой, ну, таких критериев эффективности, там, что там будет летать. То есть были великие философы, которые были, ну, завзятыми националистами.
Извините, там, Александр, там просто надо иметь в виду, что когда говорят о дезападнизации философии, я понимаю, это частный случай. Это речь вообще о дезападнизации.
Да, мне кажется,
всей нашей жизни, начиная с науки.
Вообще речь идет об университетах, правда, да, и, значит, и скажем, книгоиздательствах, и радиопрограммах, и так дальше. Ну, как бы флаг в руки, куда они с этим придут, будет ли работать у них интернет, если его вестернизировать, и, ну, и вообще, что там будет работать, будет ли работать метро. Я вот лично сомневаюсь, что если всерьез к этому отнестись, буквально понять эту дезападнизацию, то там что-то вообще заработает, что-то будет двигаться, все будет стоять. Но как бы все, весь смысл в том, что никто этого всерьез и буквально не принимает. Это все будет делаться, ученые называют это латинским словом ad hoc, то есть, ну, по случаю, произвольно. Вот это мы развенчаем, а вот это вот оставим по-прежнему работать по-западному.
Ну да. Ну, как, с одной стороны, ну да, это так, но получается вообще, что если возможно ли искусственно народ, который считает себя, но мне кажется, все-таки, что наши люди считают в подавляющем большинстве своем граждан России, я имею в виду, все-таки европейцами, да, а их пытаются искусственно сделать не европейцами. Я не знаю, кем, азиатами. Возможно ли это? Возможно ли поменять то, что называется культурный код?
Да нет, конечно, невозможно. То есть люди как читали там книги, если вы помните, ну, 10-е годы там до покорения Крыма, книжные магазины были полны переводами там, иностранных романов с английского, французского. То есть приходишь, и довольно трудно было найти вообще. Иногда хотелось дезапанизировать вот эту индустрию переводов. Например. Но с тех пор, я думаю, мало что изменилось на самом деле. То есть люди по-прежнему читают переводные романы, детективы, там, шпионские страсти всякие. Но появилось довольно много новой литературы патриотического содержания. Ну и похоже, что ее как-то читают, раскупают. То есть нельзя уж так прямо сказать, что это совсем как бы не, ну, без... что это не полетело. Это так как бы немножко летает. И в этом смысле будущее выглядит довольно тревожным. Но здесь мы говорим уже не о науке, а о культуре, о литературе, например.
Ну,
Но,
тоже часть культуры, безусловно.
ну да, конечно, это тем более философия, если к ней вернуться. Но действительно были великие философы, ну, допустим, Хайдеггер или Гердер, ну, которые действительно строили свою философию, западные философы, которые строили свою философию на национальных началах, на патриотических, условно говоря, началах. Считая, что национальный дух обогащает, ну и так дальше. Но были совсем другие философы, которые строили универсальную систему знания. И, конечно, таких-то философов второго типа было, ну, гораздо больше.
Ну, что касается русской философии, если бы все-таки опять к философии вернулись. Ну, русской философии вообще, Михаил Васильевич, в XIX веке в большой степени литература заменила философию.
Ну, в XIX веке была в России философия, но она была в основном переводом с немецкого, то есть были не гегельянцы, не кантианцы, ну и так дальше. Потом появились, ну, не позитивисты или не фрейдисты, а все по-русски, ну, так сказать, они учились у западных учителей, слава богу. Ну, естественно, были славянофилы, которые тоже были гегельянцами и так дальше. И хорошему славянофилу в голову бы не пришло, шел такой термин, как дезападизация. Он как бы читал свою философию в основном по-немецки. Но писал ее в основном по-русски. Ну и слава богу. Но великие русские философы, ну, такие как Бердяев, например, ну да, так они с одинаковой легкостью преподавали и в Киеве, и в Москве, и в Париже, и чувствовали себя как дома, великие русские философы.
Ильина, вы зачислите великие?
Нет, Ильина я не зачисляю великие. Я немножко им занимался, я вообще не любитель Ильина. И здесь наши рассуждения расходятся с сильными.
Я почему спрашиваю, потому что значит, Ильина вот сейчас уже нам будут уже преподносят как вот образчик русской мысли, да, русской философии.
Ну
Хотя,
да, и
ну, конечно.
Зиновьева преподносят как образчик русской мысли. И между теми и Ильин, и Зиновьев были эмигрантами, как мы знаем.
Но я бы сказал, что, ну, я не знаю, я не философ, я боюсь вообще, так сказать, какие-то рассуждения такие уж слишком резкие высказывать, но Зиновьев, да, я согласен, что это русский мыслитель. Он чисто по-русски мыслит, да, и мыслит о России. Ильин, мне кажется, все-таки в традиции реакционной, но европейской.
Ну, да. То есть про Ильина я с вами согласен, про Зиновьева задумался, потому что я-то, ну, как бы мы с вами, люди старшего поколения, мы помним, как Зиновьева читали в самиздате, каким он был, ну, диссидентским автором, не то что оппозиционным, а активно диссидентом, инакомыслящим.
Да.
Наверняка есть люди, которых там арестовали за то, что они перепечатывали Зиновьева когда-то там, условно говоря, в 70-е годы. Ну, что значит русским автором? Мало что русский автор. Он писал по-русски, мыслил ли он по-русски, жил половину своей жизни в Европе.
Ильин, вы имеете в виду?
Зиновьев.
Да.
А Ленин это больше, чем половину.
Ну да. Когда мы говорим вот о этой дезападнизации, ну, не мы говорим, а наши власти, да, говорят такого рода дезападнизации, вы, как человек, живущий в Европе, вы засвидетельствуйте, пожалуйста, в какой мере, ну, не будем брать вообще весь, как у нас и принято говорить, коллективный Запад, но Европа, в какой мере Европа способствует тому, чтобы такого рода настроения были у нас, развивались. Я имею в виду вот это вот, ну, то, что раньше, некоторое время назад называли отменой культуры русской. Сейчас, по-моему, уже этот термин не употребляется, но отношение к русским все-таки в Европе, ну, такое, не то чтобы враждебное, но, можно говорить, и враждебное.
Я бы сказал, настороженное. Настороженное.
Настороженное, да. Независимо от того, на какой позиции конкретный человек стоит, да?
Все-таки зависимо. Все-таки зависимо, так сказать, если, ну, как, то есть, все-таки, когда, поскольку речь идет о людях, то каждая деталь важна, и все это понимают, и, так сказать, и вдаются в детали. Но вся эта ну, история, скандал, который как-то очень быстро затих вот с отменой русской культуры, ну, это был такой, ну, ну, такая легенда, такой миф, который распространялся отчасти из Москвы, отчасти, может быть, из Киева тоже. Но на самом деле никто ее нигде не отменял. И там на Рождество в Белом доме уже в военное время исполняли Чайковского в Белом доме в Вашингтоне, естественно. Ну и так дальше. И концерты постоянно идут, и оперы, и Евгения Онегина где только не исполняли, и по-прежнему исполняют, и в музеях никто не снимал там картины русских художников. Ну и писатели русские в эмиграции, и ученые русские, и философы русские, кстати, тоже чувствуют себя в эмиграции. Ну, я не скажу, что прямо очень хорошо, потому что, на самом деле, ученые и философы нигде теперь себя хорошо-то особенно не чувствуют. Ну, и не хуже других, не хуже тех, кто работал здесь на месте там десятилетиями. То есть, надо понимать, что мы все в гостях, то есть, эмигранты, ученые, философы и так дальше, и писатели, и художники. Мы здесь все в гостях, и надо быть благодарным хозяевам за то, что они как бы нас слушают, там, уважают, кормят и так дальше.
Ну, вот как раз мне кажется, что, может быть, действительно, сейчас уже меньше говорят, если вообще еще говорят об отмене культуры русской, потому что действительно и Чайковского можно услышать, и Толстого прочитать, да? Это действительно так. Но на уровне таком рядовом, что ли, да? Человек с русским паспортом, россиянин, как сейчас так у нас принято говорить, все-таки он вот действительно вызывает какую-то, ну, не уверенность, я бы так сказал, да, ну вот надо как-то вот, а кто ты такой, а что ты, да, то есть все-таки нужно понять что-то, что перед тобой за человек, что не просто это гражданин России, да, там, когда человек встретит, не знаю, там, француза, да, он там не начнет, особенно там у него, ну, француз, а здесь уже не просто вот русский, я имею в виду.
Ну, так не надо было войну начинать безумную, кровавую и бессмысленную. А пока не надо, пока, ну, русские люди, все-таки как-никак, так сказать, мы можем считать этих людей безумцами, но они русские люди, те, кто начал войну. И пока они не начали эту войну, да, они могли покупать себе виллы там во Франции, в Испании, ну и где угодно, и в Америке, и в Италии. А сейчас вот они уже не могут покупать эти виллы, и некоторые даже лишились этих вилл, яхт и так дальше. И становится бы как бы трудно и банковские счета держать, и квартирку купить где-то в европейской столице. Становится трудно, а ведь как это было легко? То есть просто элементарно, так сказать, хоть ты француз, хоть ты русский, ты мог купить квартиру в Париже, приехать, типа, были бы деньги. А теперь вот нет, теперь это все изменилось, ну и мы отлично знаем, кого в этом винить. И хуже того, я скажу, что если вот так пойдет дальше, то, конечно, будет еще труднее, допустим, купить квартиру в европейской столице. И все, ну, гражданские права вот российских граждан на Западе, вот в свете этой дезападнизации, будут, естественно, ущемляться все больше.
Ну да, то есть, в общем-то, и в конечном итоге получится, в общем, в итоге может получиться такая все-таки коллективная ответственность.
Ну да, так она существует, я думаю, и, так сказать, ее... Ну, ответственность такая вещь, которую, ну, как это сказать,
Именно. Да, на нее ответ.
возлагают извне, ответственность возлагают извне, то есть тебя считают ответственным. Ну да, и нас всех считают просто по факту того, что мы говорим по-русски или там... И родились в России, тем более, если имеем гражданство русское, то да, нас считают ответственными. А чувствуем ли мы вину, это, так сказать, дело, ну, уже индивидуальное, личное. Я уверен, что много романов будет написано и много музыки будет написано, кстати, на тему этой вины. А уж сколько философии будет создано на тему русской вины, даже и подумать страшно.
Ну, наверное, да, мы посмотрим, что создадут на эту тему. Но я говорю, что просто с одной стороны получается, что ну, в какой-то мере, с одной стороны, ответственность коллективная, а с другой стороны, несчастный народ. Потому что власть, значит, тянет в изоляцию, да, тянет такое в состояние Северной Кореи со всеми дезападнизациями и так далее. Ну и Запад-то не сильно против этому противится. Ну, уходите и уходите, в конце концов. Не-не-не.
Ну, пока Запад принимает беженцев, я думаю, что Запад, так сказать, надо Западу быть благодарным за это, потому что если человек не хочет жить в условиях дезападнизации, ну, значит, надо уезжать. Ну, понятно, что мы знаем, что уехали очень многие, часть из них вернулась, потому что на Западе тоже жить бывает не сладко. Но есть люди, которые не могут и не хотят уезжать. У них там семьи, у них работа, у них собственность, бизнес, родители, дети, ну и так дальше. И да, вот эти люди действительно несчастны, но все равно перед ними есть выбор, и они делают этот выбор. Но за этот выбор надо нести ответственность тоже.
Так издалека, что ли, да, что все-таки издалека, за пределами России, как воспринималось вами и людьми вокруг вас вот то, что называлось выбором?
Ну, по-разному.
Для вас, извините, такой вопрос, для вас имело значение, ну, что ли, тактика поведения на этих выборах? Или это бессмысленная вещь?
Нет, тактика поведения для меня была как бы, ну, все это было предсказуемо, очевидно, так сказать, дискуссии моих коллег, сколько там будет нарисовано, 77% или 87%. Мне как бы это было совершенно, ну, нейтрально. Но близкие мне люди ходили здесь в Вене, можно было голосовать. Вот была очередь огромная, надо сказать. Очередь, есть фотки, так сказать, очередь в посольство. И прямо напротив этой очереди шел митинг против войны и в память о Навальном. Там мемориал Навального, его разрушили накануне, восстановили. Все это прямо напротив посольства, российского посольства в Австрии. Но я не ходил на выборы, как я все равно счел это как бы потери времени, но с интересом слышал рассказы про этот митинг.
То есть вы считаете, что это бессмысленно там какой-то выбирать, там, не знаю, за кого-то голосовать, за меньшее зло, или там искать какое-то добро, или вообще не участвовать в этом, там люди по-разному реагируют.
Я счел это бессмысленным, но вот есть люди, ну, я разговаривал с людьми, которые там стояли в очереди 3 часа. То есть очередь была очень большая, значит, посольство работало как бы не очень быстро, по понятным причинам. И в очереди, естественно, стояли разные люди с разными политическими убеждениями, они голосовали по-разному, но напротив был митинг, и там кричали, там, нет войне, там, не помню, что-то кричали про Навального, и очередь тоже отзывалась. Вот митинг кричит «нет войне», это прямо через дорогу. И очередь тоже кричала «нет войне». Но не все кричали в этой очереди, трехчасовой очередь, представьте. Но очень многие кричали, а те, кто молчал, ну, так смотрели на тех, кто кричал. То есть как эти люди голосовали потом, ну, в общем-то, можно себе представить.
Ну, хоть какой-то, я бы сказал, хоть какая-то видимость, хотя бы такая внешняя политической борьбы,
Да, видимость политического
хотя бы на
участия, да.
уровне криков, да?
Видимость, ну, как бы, нет, почему видимость? Все-таки вполне реальное политическое участие, люди пожертвовали там выходным днем, но, да, естественно, эффект этого никакого не имело и иметь не могло, и, ну, послужило каким-то способом.
Я ошибся, я неправильное слово употребил. Невидимость, конечно, я имею в виду, что вот такое внешнее, хоть какое-то внешнее проявление политической борьбы. Но это было.
Внешне, да, проявление, ну
Нет, мне кажется,
я знаю, что людям как-то стало легче, вот после того, как они там покричали, отстояли очередь, значит, все проголосовали, но проголосовали там, допустим, там поставив три галочки, то есть испортив бюллетень. Это как бы самый эффективный считается способ там испортить бюллетень, ну окей. Но людям стало легче, то само по себе это хорошо, что людям легче, но политического влияния, конечно, это никакого не имеет.
Нет, конечно, безусловно, во-первых, людям все-таки надо высказываться хотя бы так, хотя бы в такой форме, да, или хотя бы на расстоянии от, я имею в виду, от родных мест. Александр, смотрите, там это, конечно, больше такая политическая история, чем психологическая или там культурологическая, но тем не менее, сейчас вот буквально где-то в западной прессе начали рисовать разные сценарии вот с очередного, какого там уже со счета все сбились, очередного, пятый, да, срок, пятого срока Путина. Сценарий, ну, все почти сходятся на том, что самый распространенный сценарий это будет Путин остается у власти и надолго. Еще. Но, тем не менее, все-таки не исключены и другие варианты. Но пока, во всяком случае, не просматривается даже, я понимаю, что все может произойти неожиданно, но пока даже вообще не просматривается, откуда, с какой стороны может вдруг последовать некий сюрприз. Политический сюрприз, я имею в виду, да. Потому что говорят, значит, а вдруг демократизацию мало кто верит, конечно, да, что Путин там вдруг, как Горбачев, решит, значит, перестройку объявить. Но считают, что есть угроза для власти, для Путина, например, со стороны националистов, да, внутри страны, со стороны сепаратистов, что возможно распад. Ну, распад или сепаратистские настроения, которые могут расколоть страну. И есть еще один сценарий, который такой очень страшный, на мой взгляд. Он так звучит вроде просто, и даже из уст Путина, по-моему, это уже прозвучало словосочетание, смена элит. Но мы знаем, как в нашей стране происходит смена элит, и куда девается прежняя элита. Да? Как, я не спрашиваю вас, какой вы из этих сценариев предпочтете, я даже догадываюсь, какой, который наименее вероятный, я так думаю. Вот. Но как вы вообще относитесь? Вы разделяете это или как психолог, насколько я знаю, да, вы считаете, что психологически, что мы готовимся к слишком рациональным сценариям? А на самом деле все происходит совсем не так.
Да, что происходит, ну, мы это уже видели уже не раз за последние несколько лет. Мы все время видим, что все происходит не так, как мы думаем, не по рациональным правилам или не по логике, а, так сказать, добра и прогресса, а по какой-то другой противоположной логике, которую, да, довольно трудно понять, а тем более трудно предсказать. Ну, что я думаю об этом сроке Путина? Это много лет, так. И Путин, конечно, это, да, я как психолог скажу, так сказать, думая о его индивидуальных мозгах, что у него там происходит. Он бы хотел, чтобы ничего не изменялось. Вот его там все устраивает. Вот пускай война продолжается. Вот, значит, все вот это вот, вот оно так и будет еще идти. Сколько-то лет. Желательно бесконечно. Потом будут еще новые срока. Но этого не произойдет. То есть все будет меняться, ну, быстро, хаотически и непредсказуемо. И действительно может произойти кровавая баня, так сказать, репрессия, террор. То, что, ну, вежливо, я бы назвал это эвфемизмом, вот было названо смена элит.
Да.
Смена элит – это прежде всего передел собственности. То есть собственность будет доставаться, ну, другому поколению, другому человеческому типажу, участникам специальной военной операции, ну и так дальше. И, ну, естественно, люди, которые, ну, привыкли иметь свою собственность, они вряд ли будут, ну, добровольно ее отдавать, так сказать, что-то придется с ними делать. И вы совершенно правы, что смена элит – это название, другое название для террора. И, скорее всего, да, а у террора свои правила, свои механизмы, закономерности свои, то есть, ну, как у войны. Но это террор – это, ну, внутренняя война. И эти механизмы эскалации, я думаю, есть, когда он запущен, этот механизм, ну, он становится довольно предсказуемым. Этого, конечно, не хотелось бы видеть, но, да, это, как кажется, вполне вероятным. Ну, мы говорим об очень большой стране, вообще самая большая страна в мире, самая тоже, одна из самых разнообразных стран в мире, там вот от Чукотки до Калининграда, Кёнигсберга, гигантское разнообразие, значит, Кавказ и так дальше. Всего и людей, и культур, и политических предпочтений. И я думаю, что, да, я об этом много раз говорил и писал, что по мере того, как общее положение, прежде всего в Москве, будет ухудшаться, оно ухудшается, оно еще будет ухудшаться, речь идет о экономическом положении, финансовом положении, политическом положении Москвы, то, да, разные периферийные провинции, республики, края и области будут идти в разнос. И, ну, как они там, естественно, там везде есть свои сепаратистские настроения, движения, потенциальные лидеры, но по мере, пока, так сказать, все это, ну, заливается деньгами из Москвы, так сказать, да, лучшего варианта они не видят, чем продолжать нынешнюю зависимость от Москвы. Но по мере того, как это все будет кончаться или оборачиваться чем-то, ну, прямо противоположным, эти сепаратистские настроения будут побеждать. И да, это мой прогноз.
А как, я не знаю, там, я уже забыл, вернее, какие там определения империи давала уже марксистско-ленинская теория. Вот, но, на ваш взгляд, вот сегодняшняя Россия, это какой-то, это слепок Советского Союза. То есть, например, то же самое, что Советский Союз, только, ну, в меньших. Я имею в виду, это тоже продолжает быть империей, как Советская империя, или это все-таки уже не империя?
Конечно, это империя, более того, это агрессивная империя, потому что Советский Союз, ну, не всегда был агрессивной империей. Последние там свои, на последнем своем этапе, ну, под Брежневым. И в нескольких последних генсеках, которые очень быстро умирали, это, ну, была война в Афганистане, но в целом эти, как бы, послевоенные, пусть после лидеры Советского Союза, которые пришли, которые прошли Вторую мировую войну, и имели реальный опыт военный, очень боялись войны, вот такой большой международной войны. И вот они тщательно планировали там свои операции. Вот в Чехословакии, например, им удалось. В Афганистане не так удалось. Но то, что вот сейчас делает эта Российская империя нынешнего образца в Украине, такого, конечно, Советский Союз никогда не делал. Даже трудно себе представить, чтобы советские там, маршалы или генсеки, члены политбюро, вот так, такого задумали бы и осуществили бы операцию такой бездарности.
Вы имеете в виду именно Советский Союз или Россия? Потому что, когда вы говорите советские руководители, ну, имеется в виду коммунистические руководители. Но если говорить о России, то что, российско-украинские войны были. Не советских там, не коммунистических там, может
быть. В средние века они были. Нет, я, конечно, говорю о Советском Союзе, образца 70-х годов, ну, начало 80-х годов.
То есть сейчас сравниваем коммунизм и путинизм.
Ну да, да, да. Так путинизм в большой степени это попытка, ну, восстановления Советского Союза, восстановления Советского Союза на основе крайне правой идеологии, то есть восстановления Советского Союза без коммунизма, что, ну, как бы немножко обреченная затея.
Ну, собственно говоря, ну, мы знаем общество советские, в кавычках, да, но и без коммунизма. И мы знаем, как это называлось. Тоталитаризм, он, да, бывал разный.
Ну да. У нас это называлось фашизм, нацизм, но вот это уже были очень агрессивные общества. Как коммунизм, ну, был такой идеологией, в которой было много хорошего, но все это как бы неизбежно оборачивалось чем-то очень плохим. Но вот эта крайне правая идеология, как бы там, она начинается с крайне дурных предпосылок и заканчивается ими же. Я хочу сказать, что да, что сравнивать вот эти режимы, допустим, брежневский режим и путинский режим, надо, видя и сходство между ними, которые сам Путин и путинизм любят подчеркивать, но между ними есть огромные различия. Я думаю, что если вот вы спросите меня, где бы я предпочел жить сегодня, я вот очень не любил советский режим. И до сих пор как бы у меня никаких симпатий он не вызывает. Но в нем, конечно, было гораздо больше разумного и рационального начала, чем в нынешнем путинском режиме.
Вы знаете, вот до недавнего времени действительно очень часто повторяли о том, что Путин возвращает Советский Союз там, и так далее. Вроде сейчас вот смотришь на это, вроде возвращает, казалось бы, но возвращает нам какие-то детали, которые не являются чисто советскими. Да, там диктатура, она не обязательно советская. Да? Возвращает диктатуру, там, похожую на сталинскую. Да, но ну, и что, не только советская, да, мало ли сколько у нас диктаторов было и при капитализме, и вот там, здесь мы все вспоминаем там, 50 лет, как упала там, португальская диктатура, или, там, испанская диктатура и так далее. Не так же он любит Советский Союз, Путин. Он любит диктатуру, это другое дело. Да? Он любит себя вот, в роли правителя. А советские какие-то приемы, ну, они просто как такие. Это не возвращение Советского Союза, вот, мне кажется.
Ну, это скорее такие советские инстинкты. Я думаю, они в нем живы. Он больше, в общем-то, ничего не знает, кроме вот этой, ну, советской, твердой советской основы, которую он получил вместе со своим образованием, первым профессиональным опытом. Да, потом было постсоветские десятилетия, тоже, конечно, они многому научили этих людей. Но, смотрите, различие между итальянским фашизмом, германским нацизмом и вот нынешним русским путинизмом в том, что Италия и Германия были в большой степени... Они не были совсем мононациональными государствами, но в них не было и процента того, ну, культурного разнообразия, которое представляет из себя нынешняя Россия. И ну вот это, все, ну, все говорили по-итальянски, все говорили по-немецки. Задача унификации языка, культуры, образования, литературы, политической системы, школы, университета. Все это было решено предшественниками. При Бисмарке, там, значит, при итальянских королях-освободителях. Вот нацизм пришел уже, и фашизм уже поверх всего этого. А здесь как бы Советский Союз, да, он, так сказать, пытался все это унифицировать по Бисмарку. Но ему нужны были бы еще столетия, уж такая страна попалась. Или такие амбиции у них были бы большие. Все это удержать, вот от Чукотки до Средней Азии. И, естественно, за 70 лет у них, ну, они не успели. За 700 лет, может быть, они там успели бы все это перемешать, так сказать, где-то там прибегнуть к геноциду, где-то, наоборот, значит, вливать деньги. Делать, примерно, то, что Путин делал в Чечне, но при этом он совершенно не смог отменить национального своеобразия. Там, Чечни, религии, культуры и так дальше. Что бы он там ни делал, сколько бы жертв он ни принес. Так что это совершенно особая система, да, и ее отличие, помимо идеологии, вот разница между, скажем, крайне левым и крайне правым, это тоже, конечно, большая разница, но это вот национальное своеобразие российских окраин и сверхценная, сверхнеобходимая вот такая амбиция все это удержать, все это сохранить, пойти на любые жертвы для того, чтобы это вот удержать. Сделать Россию единой, правящая партия так и называется, Единая Россия, других идеалов нету. Россия единая. Ну да, все это сильно обостряет и затрудняет
Потому
кремлевские
что,
задачи.
посмотрите, что действительно, где хочет Путин восстановить Советский Союз, это, конечно, территориально. Такое не для 21 века, конечно, задача, надо завоевывать территории. Это такое средневековье, такой чистой воды. Ну, может быть, не только средневековье, может быть, чуть попозже еще тоже это все продолжалось. В 21 веке уже один народ завоевывает другой с помощью там, мягкой силы, да, какими-то другими методами, а не просто там забирают территорию. А он все еще хочет территорию забирать. Да, вот. Это наше. Там,
Да, в
кто-то.
общем-то, я бы хотел узнать, как они себе представляют победу, например, ну, победу вот в войне с Украиной. Вот, допустим, они победили. Вот, допустим, Украина, ну, признала поражение. Вот, допустим, пало правительство там в Киеве. Появилось какое-то новое пророссийское правительство. Значит, заключили какой-то мир, и часть территории Украины, значит, стали российскими. И да, что дальше? Вот, значит, дальше они станут российским на правах областей, наверное, значит, ну, окей, области. Значит, там разовьется партизанское движение, естественно. То есть эти люди, которые проиграли войну, они, естественно, ну, прибегнут к терроризму. А какой у них еще выход? Там гигантские, вообще неслыханное количество оружия на этих территориях. Оружие и самого, значит, древнего, и самого-самого современного, и вновь изобретенного этими людьми. Это оружие летает очень далеко, как мы видим, срывается очень сильно. Для партизанской борьбы оно вообще идеально приспособлено. И вот эта вся энергия, то есть в случае как бы маловероятной, с моей точки зрения, победы России, значит, вся вот энергия дальнейшего путинизма будет направлено на, значит, подавление этих восстаний, вот то, что называется counter-insurgency, значит, политика, направленная против восстаний. То есть это все надо будет без конца, значит, там бомбить, разрушать по новой, там разрушать какие-то туннели, бомбить какие-то окопы и завоевывать эти территории снова и снова и снова. А ответом будет новое партизанское движение, значит, там надо будет строить лагеря, конституционные, а какие еще есть варианты? В общем, я примерно это так Представляю, но хорошая новость, я думаю, состоит в том, что победы России в этой войне я не вижу.
А я честно вам скажу, я даже не, я не вижу вообще, как какая-либо сторона может победить. И причем такое впечатление, может, я ошибаюсь, что и Запад, который надо отдать должное, ну, может быть, не максимум делает и максимум того, что хотела бы Украина получить, но делает все-таки действительно очень много. И во многом, конечно, благодаря Западу это еще все это держится. Но с другой стороны, у меня иногда ощущение, что и Запад боится своей победы. Он боится победить Путина, потому что там может быть еще хуже. Потому что непонятно, кто придет, куда, что делать с этой территорией огромной, если она, значит, она завтра. Там сидит Путин, я имею в виду, когда Запад там про себя говорит, мы хотя бы знаем, кто он и чего от него там более-менее ждать. А кто там придет, вообще непонятно кто, не дай бог. Пусть уже этот сидит, пусть они воюют, пусть они все время воюют. Пусть никто не побеждает, будет ничья. Или там корейский вариант, знаете, как разделят там, война
А
будет.
вот типа этого, да, я согласен с такой картинкой. Но картина эта очень печальная, и я думаю, за ней стоит большая трагическая политическая ошибка западных лидеров. Они, мне кажется, не понимают, что хуже уже ничего быть не может. Идет очень масштабная война. Хуже может быть только ядерная война, но вроде как ядерная война, на нее есть свои ответы, и, так сказать, после, типа, 49-го года, условно говоря, 20-го века, после середины 20 века ядерная война ни для кого не является, или ядерная угроза ни для кого не является новинкой. Хуже уже быть не может. А западные лидеры в Вашингтоне и в Берлине и так дальше думают, что, да, что вот эти известные лидеры, вот какие-то непонятные люди неизвестных национальностей, то они также и к Навальному относились, в общем-то, что это может быть еще хуже, чем то, что мы сейчас видим. Это большая, я думаю, трагическая ошибка.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, им показали, что может быть хуже. Они видели Пригожина, да, они знают, кто такой Деркин.
А извините, а чем Пригожин хуже? Я вот не думаю, что Пригожин хуже.
Ну, так вроде все считаются хуже. Я не знаю, чем хуже.
Спорный аргумент.
Ну да, это.
Тут это связано, я думаю, с тем, что вы раньше сказали, с тем, что в 21 веке вот идея завоевания чужих территорий стала какой-то старомодной, вообще не, ну, как, какая-то странная, не нужно, это никому не нужно, это невыгодно, это очень трудно. Это связано с большими вложениями, большими жертвами. Эти вложения не всегда окупаются, мягко говоря. Был очень дурной опыт в Афганистане и так дальше. Конечно, если бы все это происходило в XIX веке, в первой половине XX века, то старые колониальные инстинкты, так сказать, проснулись бы, и люди бы поняли, подумали бы. И отчасти, я думаю, были бы правы, что на самом деле завоевание или освоение чужих территорий, огромных территорий, подумайте о Сибири, может принести определенные прибыли, определенные выгоды и экономические, и стратегические, противостояние Китая, и так далее. Но вот эти инстинкты, которые были так свойственны прежним поколениям политиков, они оказались как бы забыты. Таким образом, вот нынешнее поколение политиков вроде как безоружно перед этой перспективой. Им действительно не хочется этим заниматься. Им влом, им как бы непонятно вообще, что с этим делать. Но делать из этого вывод, что пусть все остается так, как есть, это, я думаю, тяжелая ошибка, которая, равнозначна преступлению.
Ну да, современный политик привык к тому, что если он сильной страны, большой страны, что ему не надо кровь проливать, он купит просто любую территорию. Ну, купят в самом в таком не в примитивном смысле этого слова, там, через инвестиции там, и так далее. Да? Эти же территории завоевываются экономически, да, каким-то образом. Ну, завоевывает опять, не обязательно иметь это называться, что это будет называться твоя территория.
Распространяет свое влияние. Страны богатые распространяют свое влияние через торговлю, через культурные обмены, через систему образования. Ну, а как еще? Но с Россией как бы так не получилось. То есть, действительно, была интенсивная торговля. Германия искренне считала, что вот чем больше будет торговли, тем как бы будет больше прогресса в обеих странах, и в том числе и в России. Но получилось почему-то наоборот. Вот в России как бы, значит, получается наоборот. Эта мягкая сила оборачивается жестким бессилием. Ну, значит, ну, я так думаю, что в конечном итоге, ну, это еще так будет продолжаться год-два, не знаю, сколько будет продолжаться, но проснутся старые инстинкты. И следующее поколение там, политических лидеров, ну, во Франции мы уже видим, что это, так сказать, просыпается. И даже просыпаются эти инстинкты не столько в связи с Россией, сколько в связи с Африкой. Что Франция не может простить Кремлю свои потери в Африке. И, так сказать, Франция становится очень жестким партнером и на словах, но я думаю, скоро дойдет и до дел. Так что, да, следующее поколение лидеров, которые, так сказать, мы видим довольно скоро, может оказаться, ну, так сказать, с людьми другого склада, и история пойдет вспять. То есть она шла вперед, и все были рады и довольны, но благодаря российским усилиям история вообще, то есть мировая история пойдет на какое-то время, пойдет вспять.
Слушайте, а может это вообще философия истории в этом? Что каждое поколение все-таки должно иметь свою войну большую. Потому что, смотрите, пока живо было действительно поколение политиков, переживших Вторую мировую, да, там много было пропаганды, много разговоров, но чувствовалось, что никто не хотел войны. Да? И вот пришло следующее поколение, послевоенное, власти, и вот вам война. А может быть, уйдет это поколение, придет следующее и захочет своей войны.
Ну, это вообще очень российское представление о политических поколениях, потому что, ну, в демократической стране поколения, там, элиты меняются каждые 4 года, ну, может быть, каждые 8 лет, там, так сказать, а в России, да, они меняются все
после. Нет, у нас другие.
Другие, да, ну, вот, как бы, так сказать, два маятника, вот как они, ну, при этом они все время взаимодействуют, но у них разные ритмы, так сказать, и, конечно, они сталкиваются, но как-то, условно говоря, асинхронно.
Ну, я, кстати говоря, политическое поколение, ну, не 4 года, но понятно, что имеется в виду, что все-таки это возраст людей, а не срок пребывания у власти. Да? Поэтому, как ушли последние участники Второй мировой войны, там, кто там, Миттеран, Коль там, и так далее, да, вот с тех пор, как пришли такие, значит, следующие поколения, они стали воевать.
Ну и все-таки войны такого масштаба в Европе не было, ну сколько, значит, 60 лет. То есть это как ни считай, но это три поколения, так сказать, поколения, если считать поколение за 20 лет. Конечно, это колониальные войны тоже надо принимать в расчет. Всякие войны, значит, прокси-войны, холодной войны и войны на Балканах. Все это было, но все-таки это была война другого масштаба. Эта война действительно становится очень похожей на Первую мировую войну, на Вторую мировую войну. И чем дальше, тем это сходство усиливается.
Да, ну, здесь похоже, да, там по военным действиям скорее, да. Но здесь же есть еще один фактор, который вообще эту войну выбивает из общего. Это фактически братоубийственная война.
Ну, на Балканах тоже они были братоубийственные.
Два, в общем-то, родственных народа друг друга убивают.
Самая страшная жестокость, они обычно называются геноцидом, происходит, когда сталкиваются два очень близко, ну, близко живущих, очень культурно родственных народов. Так было на Балканах. Можно сказать примерно то же самое, и я это говорил там в своих публикациях о Холокосте, потому что немецкие евреи, они были очень близки немцам. Они были секулярными, немецкоговорящими, так сказать, давно вышедшими из своего, там, своей традиционной культуры. И вот они подверглись массовому уничтожению. Они были очень близки людьми.
Они очень долго не верили, поэтому что это может их коснуться.
Да. Как и украинцы, кстати.
Ну да, ну да. Сначала ведь кажется, что это все, ну, это имеется в виду, что просто наказывается тот, которого надо наказывать, да, что он заслужил. Потом оказывается, что все подряд. Ну, в общем, не веселая картина.
Если вернуться к философии, с которой вы начали, то я думаю, что да, что следующая философия будет о власти иррационального, власти жестокости. Вот как бы философия геноцида, это все будет критически будет осуждаться, но как бы вот идея того, что человеком правит разум, вот этого испытания в очередной раз не переживет. И философы будут говорить о том, что есть совсем другие факторы, кровь и почва с одной стороны, с другой стороны будут люди говорить, это произвол и возвращение к дикости, сопротивление современности, это примерно то, что я говорю. Но люди будут искать в нерациональные объяснения того, что происходит.
Ну да. И самое главное, что в любом случае, конечно, Россия, я думаю, проигрывает в этой войне в итоге. Да? Проигрывает в том смысле, что она себя теряет. Вот в том смысле, что, опять же, и так мало народу для такой территории. Не, ну это известно, да, что у нас народу не хватает на эту огромную территорию, для того, чтобы ее освоить и жить нормально.
Знаете, что рождаемость теперь стала самой низкой за все вообще годы существования России.
Да. Сейчас же еще сколько уехало людей.
Еще до этого.
Ну, в общем, мы с вами поговорили, это называется, получили большое удовольствие, всем, всех обрадовали, что всех ждет. Что всех ждет, как вы говорите, движение назад, да? Попятное движение в истории.
Какая вас всех ждет философия?
Ну да. Ну да. Ну, как говорил Владимир Ильич Ленин, шаг вперед, ваш нет, сколько-то вперед, сколько-то назад. Ну, пока идем назад, то я надеюсь, что когда-нибудь еще пойдем вперед. Спасибо большое за этот разговор. Хочется иногда так поумничать, поразмышлять.
Тогда рад, спасибо вам.
Спасибо. Это был Александр Эткин, программа 2024. Меня зовут Виталий Дымарский. До встречи. Всего доброго. До свидания.